Спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Наталья Федотова.
На очереди у нас рубрика «Экономика большого спорта». И сегодня вторая часть, то есть продолжение и завершение, собственно, дилогии о казахстанском футболе. В предыдущий раз она носила такой ностальгический характер. Наш коллега Валерий Винокуров вспоминал советское прошлое. Ну, а сегодня займемся конкретикой. Вам слово, профессор.
Да, действительно, в первой части мы очень много внимания уделили футбольным, безусловно, людям, Тимуру Сегизбаеву, Сейльде Байшакову и многим другим, и их взаимоотношениям с прежним руководством, вернее, не с прежним, но футбольным руководством, судьба которого, видимо, уже предрешена, ибо 20 июля планируется провести чрезвычайный съезд Футбольного союза Казахстана, где единственный вопрос кадровый. И, в общем, настроение такое, что делегаты, очевидно, переизберут руководство. Ну, а сегодня действительно имеет смысл поговорить о том, в каком состоянии находится казахстанский футбол. Если говорить на уровне сборных, то примерно на таком же уровне, как и остальные сборные бывших республик Советского Союза, кроме Украины, ну и, возможно, России. Хотя, конечно, мы почему-то себя причисляем грандам мирового футбола. Безусловно, сильнее играем, чем и подбор игроков, чем у казахстанской сборной. Но, в общем-то, особых каких-то побед у нас и достижений нет. Как нет, впрочем, и Украины, которую я поставил бы на первое место среди сборных.
Ну, по крайней мере, Украина на чемпионате мира выступила.
Да, она, во-первых, выступила на чемпионате мира, хотя это то же самое делала и Россия. Но она не только вышла из группы, чего России никогда не удавалось. Она играла в четвертьфинале. Таким образом, вошла в число 8 лучших команд мира по итогам чемпионата мира 2006 года в Германии. В этом смысле Казахстан находится в верхнем сегменте среднего класса сборных. То есть первые два – это Украина, Россия. Дальше идет мощная группа, такой средний класс, где, в общем-то, в верхней части этого среднего класса находится Казахстан. Хотя надо справедливости ради ответить, что они слишком долго отмечали историческую победу над Сербией, что, в общем, привело к достаточно неприятным последствиям в июне месяце. То есть в конце марта выиграли, апрель-май радовались, а в июне проиграли сборной Армении и еле-еле свели в ничью матч с Азербайджаном.
Но на турнирную судьбу Казахстана это не повлияет никоим образом.
Да,
команда,
там,
конечно, не выйдет из группы.
Вопрос зарабатывания очков, рейтинга. Да и самый главный вопрос – радовать своих болельщиков. Но в общем и целом команда прогрессирует.
А много иностранцев работает в казахском футболе, в казахстанском футболе?
Очень много иностранцев. Я вам назову такие имена, как Арно Пайперс, например. Известный голландский специалист, он тренировал столичный клуб «Астана» и сборную, совместительством занимался. Потом что-то у него не срослось с клубом, это буквально в начале мая. Не знаю, то ли сам расторг, то ли ему предложили, но, в общем, ушел из клуба и сосредоточился только на сборной. Есть в столичном клубе, который так и называется, ФК «Алма-Ата», еще один голландский специалист Йор. Но он менее известный. Есть достаточно известный, или, как говорят, широко известный в узких кругах финский специалист Юха Малинин. Тоже тренирует один из клубов в суперлиге футбольной. Тенденция явная есть, что они пытаются привлечь силы из-за рубежа. Я уже не говорю о том, что россиян, которые по статусу и украинцев, тренеров, специалистов, которые по статусу, конечно же, по закону они иностранцы, потому что мы все уже давно живем в независимых государствах. Но ментально, конечно же, ну кто будет считать иностранцем, скажем, Сергея Тимофеева, например, бывшего...
Игрока Кайрата, да?
Да, он какое-то время начинал в Кайрате совершенно. Бывшего игрока Кайрата, то есть он начинал, он 65-го года рождения, и он начинал свои...
Кайрат в советское время.
В советском Кайрате начинал, совершенно верно. Потом судьба его побросала довольно жестко по городам и весям. Но он уроженец Павлодара. Вот как его назвать? Он иностранец, казахстанец, русский, россиянин. В общем, тут... А есть и такие, которые... Вот Петрушин, например, тренировал алматинский Кайрат некоторое время. Ну, в общем, никто не называл Петрушина иностранным специалистом, варягом, легионером. Ну, надо же понимать, одно дело, когда финн или голландец приезжает, другое дело, когда россиянин.
Ну да, игроков очень много российских.
Очень много игроков, которые приняли гражданство и как бы получили паспорт, хотя у них и два паспорта, наверное. Вот, и играют для того, чтобы попасть в сборную. Очень много специалистов с Украины. То есть... Там на определенном уровне, конечно, это не великие звезды, там, тренерские и так далее, но процесс идет. Теперь о самой ситуации. Что касается экономики футбола, если уж мы как бы приближаемся к нашей рубрике, ну, бюджеты прежде всего, да? Бюджеты относительно российских масштабов невелики. гранды, которые, в общем, считаются самыми такими богатыми. Кстати говоря, это не столичные клубы, а в Казахстане, как и в России, де-факто две столицы.
Да-да-да, Астана, Алматы.
Астана, Алматы, а у нас, соответственно, Москва, Питер. Вот грандами с точки зрения бюджета не являются не столичные клубы, а клубы с севера Казахстана, представляющие мощные промышленные узлы. Кустанай и Актюбинск. Соответственно, Актобе называется Актюбинский клуб и Тобол. Кустанайский клуб. Вот у них по оценкам, хотя, конечно, тоже там с финансовой отчетностью пока еще, так сказать, на международные стандарты они, мягко говоря, не перешли, но ну, по оценкам людей знающих, я, в общем-то, пересчитывал так по своей методике, вроде сходится где-то в пределах 8, 9, 10 миллионов долларов. Астанинский клуб, ну, его бюджет оценят в 5-7 миллионов долларов. Кайрат Алма-Атинский, о нем отдельно поговорим чуть-чуть позже. Скажем, в моменты, когда он жил за пазухой у государственной монополии казахстанские железные дороги, и так и назывался Кайрат КТЖ. КТЖ – это казахская аббревиатура вот этих вот трех слов, казахстанские железные дороги. По некоторым оценкам, от 11 до 15 миллионов долларов был его бюджет, и он был абсолютным грандом по всем показателям, купался в роскоши и так далее и тому подобное. И, в общем, в постсоветское время к нему было такое отношение, как к любимому ребенку. Постоянно находили хороших спонсоров. Одно время попал под ЦСКА, местный ЦСКА. Я в субботней программе «Час пресса» говорил о том, что ЦСКА возглавляет очень крутой военный, генерал-майор казахстанской армии Новиков Павел Максимович.
Который заставлял убирать снег.
Да, 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 за малейшую провинность.
Капитана сборной.
Капитана, да? Сборной. Он интересные вещи рассказывал мне. Мы довольно плотно общались за столом, по всем правилам, что называется. И вот он мне рассказывал, и об этом рассказал, как он приводил в порядок некоторых взорвавшихся звезд. Потом он мне говорит такую вещь. Что это, говорит, ерунда по поводу вот их бюджета. Мы разговаривались о том, о сём. Говорит, что значит бюджет? Вот я, говорит, когда принял Кайрат, у меня бюджет был 30 миллионов тенге. Ну, перевести по тому курсу, это что-то около 250 тысяч долларов. Я
всего
говорю, что, на эти деньги можно жить? Да, говорит, у меня реабилитация была. Правда, говорит, у меня был военный борт там в Казахстане, между прочим, на перелеты. Больше денег уходит, чем у российских команд, потому что у нас в основном все Москва, Московская область, Питер, Самара, здесь все, ну, Владивосток, Томь, да, добавили сейчас. А по большому счету, это особых, вот в первой лиге, в первом дивизионе российском, там матушка России огромная, там летать...
Ну, Казахстан недалеко ушел по территории,
Казахстан,
да.
Казахстан в этом смысле, допустим, из Алматы полететь, то есть юго-восток, да, на северо-запад в Уральск на игру, это что-то около 2700 километров, 3 часа с лишним лететь надо. А команды как? Смотрите, на севере Казахстана, Кустанай, Актюбинск, Петропавловск, на западе Уральск, Атырау, Актау, на юго-востоке Алма-Ата, в центре Караганда, Астана. То есть лететь там немало, то есть большие расходы. Ну, говорит, ну ладно, там борт был военный, мы там как-то...
Экономили.
А так, говорит, в основном, говорит, я говорю, ну, наверное, статья была на трансфертных расходах, экономия. Он говорит, ну да, призыв, есть призыв, куда деваться. И так далее. То есть человеку хватало 30 миллионов тенге, то есть 250 тысяч долларов, на то, чтобы, конечно же, этих денег не достаточно, чтобы показать хороший футбол или там в Европе кого-то удивить. Но жить можно. Жить можно. То есть, говорит, а там миллионы показывают, а куда эти миллионы?
Тогда Казахстан еще не входил в УЕФА, наверное, да?
Ну да, это было в самом начале 2000-х годов. Потом Кайрат перешел в ведение железной дороги, начался период изобилия. Потом железная дорога решила прекратить финансирование. Ну и тут Кайрату не дали утонуть. Нашлись мощные спонсоры, близкие к группе банковской Нурбанк. Но, естественно, все эти спонсоры, которые, в общем-то, были готовы и выделяли средства, естественно, у них появились более, мягко говоря, более насущные задачи, чем Кайрат финансировать. И команда рухнула. Я был на базе Кайрат, это строение 62-го года. Это здание построено, вернее, два здания построены в 1962 году. Одно вообще развалилось, его пытались реконструировать, что-то там сделали не так, и оно рухнуло. Во втором живет команда, денег нет никаких. Там была система какая? 50% Акимат, то есть мэрия Алматы, и 50% вот эти вот банкиры. Банкиры отвалились, что называется, грубо говоря. А Акимат, ну, он не может из... В общем-то, бюджет не маленький, город богатый. Квадратный метр жилья стоит уже почти 4 тысячи долларов в среднем. То есть, как в Москве все. Но, тем не менее, город не может выделить 10-15 миллионов долларов, чтобы футбол играл в профессиональный клуб. Ну, выделяет чуть-чуть. В итоге на зарплату уходит примерно 100 долларов в месяц. Игроки, которые, некоторые из них сборные там заиграны и так далее. Получается долларов в месяц. Ну, это вопрос. Поэтому, соответственно, машины продают. Один игрок купил квартиру по ипотеке. Квартиру взял, теперь жить там не может. Туда заселил какую-то другую семью. Те платят. И, в общем, короче говоря, выкручивается.
Да третий
занялся частным извозом, или, как в народе говорят, таксует. И так далее, то есть довольно серьезно. Я разговаривал с одним человеком, это человек, который в курсе всех дел и работает внутри когда-то. Он говорит, вытащили какую-то 1997 года или 98 года инструкцию, и по этой инструкции финансируют команду. Значит, в день на игрока, кстати, молодой мужчина, который должен как минимум 2-3 раза потренироваться. 800 тенге, это где-то примерно 170 рублей на питание. А в день игры, то есть считается, что энергетические затраты больше, 1200 тенге, то есть это примерно 250 рублей. Что еще можно сказать? В субботу в части прессы я коснулся этой темы. Не секрет, что большинство, допустим, российских клубов в той или иной форме имеет отношение, как вы изволили однажды, Дмитрий, выразиться, процитировав Мартина Скорсезе, славным ребятам или, там, в общем, теневым структурам, скажем так. А в Казахстане этот вопрос решен. Но он решен не ради футбола. В Казахстане вопрос решен, так сказать, вообще с этими, со всеми структурами. То есть там преступность есть, конечно, это барсеточники есть, карманники в троллейбусе, как в любой нормальной стране. А по-крупному хозяин там один. И никому больше хозяйствовать не дозволено. В том числе и этим славным ребятам. И очистили параллельно футбол тоже. Потому что до этого он был полностью под этими славными ребятами. То есть в этом смысле они далеко вперед ушли. Что касается инфраструктуры, конечно, послабее, чем в России. В том смысле, что в Советском Союзе тоже были слабее, чем в России. То есть в Советском Союзе были московские стадионы, там, питерские стадионы, самарский стадион, там, я не знаю, еще какой-то, Сочи стадион и так далее. А в Казахстане он был чуть похуже развит. Нового ничего ни в России не построили пока что. Не в Казахстане, кроме, конечно, стадиона «Локомотив» в Черкизове. Сейчас в столице, в новой, в Астане, строится 30-тысячник, но это уже с нуля. Строится по проекту немцы, там, по-моему, Хохтев тоже, как те, которые, так сказать, наиболее поднаторели, вот, которые к чемпионату Европы Португалии 2004 строили, там, и Драгау, и некоторые другие, Далуш. Там будет 30-тысячник полностью соответствующий. Ну, как бы немцы отвечают за качество.
А есть искусственные газоны в Казахстане?
Есть, но к ним как-то отношение прохладное. Все-таки они стремятся строить естественно. Естественные газоны.
Там же климатические условия тоже ого-го.
На севере Казахстана это то, что раньше в географических книгах по географии, выпущенных в царской России, называлось Южная Сибирь. То есть там довольно жесткий климат. Еще один момент, который необходимо, на мой взгляд, отметить, особенно это касается правления той команды, которая уходит из Футбольного союза Казахстана. Конечно, очень большой политический момент был, привкус такой. То есть могли придержать сильные команды с севера, допустим, тех же кустанайцев, тех же актюбинцев, в пользу столичной команды. Вот столичная команда будет. Это, в общем, такой деспотический...
Восточный бы, такой, да?
Да, я бы даже сказал...
Подход,
который, в общем-то, не свойствен в целом. Страна достаточно так, и люди открыты, демократичны, и в одежде, и в общении, и русский язык везде распространен, и пресса почти вся русскоязычная и так далее. Но вот эти вот некоторые особенности проявляются. Но они осуждены, так сказать, и сейчас вроде процесс очищения идет. Но в общем и целом вектор, если мы говорим, вот все частности, вектор такой. Они пришли в Европу, уже 5 лет, они как бы освоились, теперь они смотрят вперед. Они хотят построить несколько, 5-7 таких вот европейского класса стадионов в основных городах, ввести жесткие правила лицензирования. Вот, по крайней мере, те люди, которые сейчас вот-вот должны войти в руководство казахстанского футбола, они настроены очень решительно. Жестко по, так сказать, всем канонам европейского футбольного строительства вывести Казахстан в число ведущих футбольных держав Европы. Сколько времени это потянет? Конечно, сказать никто не может, но, на мой взгляд, вектор выбран правильно, и можем только пожелать успехов на этом пути руководителям или без 5 минут руководителям казахстанского футбола.
Ситуация ясна. По мере возможности мы будем и дальше в наших программах, не только, разумеется, в рамках рубрики «Экономика большого спорта», знакомить вас, уважаемые слушатели, как складываются дела в республиках бывшего Советского Союза.